Рассказ Михаила Шолохова «Мягкотелый» читает Василий Бочкарев.
В грязях пересадка. Кассир сунул из окошка билеты сдачу и с шумом захлопнул дверцу. Игнат Ушаков бережно положил билет в боковой карман пальто и, закуривая на ходу, вышел на перрон. Около вагонов суетились люди. Где-то на путях коротко и сипло покрикивая маневрировал дежурный паровоз. В вагоне синие от табачного дыма. От свежевыкрашенных стен пахнет масляной краской. С полок несется душок дешевых папирос и гнусный запах чьих-то потных, давно не мытых ног. Устроившись на третьем этаже, Ушаков закурил и, свесив голову, глядел, как куда-то назад уплывали огоньки станции, мимо окна мелькали черные силуэты деревьев, изредка оранжевым мотыльком порхала искра, выброшенная из паровозной трубы вместе с дымом. Баюкающее перестукивание колес располагало ко сну. Затушив папиросу, Ушаков натянул на голову полупальто и уснул. Через час его разбудили голоса. Чей-то волнующе знакомый голос тихонько нараспев приговаривал: «Как наш дедушка Ермил, много ершей наловил. Есть по четверти ерши, по две четверти ерши. Есть и вот какие, и вот этакие». В такт мотиву человек шлепал рукой, где-то захлебываясь, восторженно и звонко хохотал ребенок. Ушаков, не открывая глаз, вслушался, стараясь по звуку определить, кому из знакомых принадлежит этот знакомый, полузабытый голос. Память отказывалась прийти на помощь. Пересилив сонную лень, открыл глаза. Внизу, широко расставив ноги, сидел коренастый моряк и легонько подкидывал вверх курчавую розовую девочку лет 2-3. Осторожно спустившись, Ушаков искоса глянул на моряка и удивленно поднял брови. «Владимир? Ты ли?» «Игнат, бог мой! Вот неожиданность!» Обнялись, расцеловались. Моряк, откинувшись назад и улыбаясь, не упускал руку Ушакова, долго смотрел на него и качал головой. «Подумать только! 17-го года не видались. 8 лет! И вот ведь ты тогда был еще мальчиком». «Да, давненько. Что же я тебя не отрекомендовал? Мой двоюродный брат Игнат Ушаков, а это...» И моряк театрально шумливым жестом указал на сидевшую против них молодую женщину. «Мое семейство! Прошу любить!» Подхватив девочку на руки, он раскатисто засмеялся. Женщина, подавая Ушакову руку и смущенно улыбаясь, укоризненно проговорила, обращаясь к моряку: «Ну зачем вы вводите в заблуждение?» Ушаков, не обращая внимания на ее слова, пожал узкую холодную руку, снова повернулся к брату. «Откуда ты и куда?»
«Выражаясь языком моря, снялся с якоря и держу курс на Москву. Но обо мне после. Как и что ты? Где служишь? Дядя с тетей здоровы?»
«Спасибо. Здоровы. Отец пчеловодствует. Я работаю в окружном комитете комсомола в своем округе. Сейчас взял отпуск, еду на недельку в Москву».
«Понемногу лезешь в гору. Молодчина, Игнаша!»
«Давно ты в комсомоле?»
«С 20-го года».
Ушаков достал папиросы и, поглядывая на девочку, которую мать укладывала спать, предложил: «Пойдем на площадку покурим».
«Пойдем, брат, пойдем. Ах, как я рад, что мы встретились!»
Моряк шумно захохотал и дружески похлопал Ушакову по плечу. Тот поморщился и пошел к выходу. На площадке закурили. Ты служил в контрразведке у белых? Моряк делано захохотал и обнял Ушакова за плечи. Что это, допрос? Ответь, я спрашиваю. Изволь, служил. Сейчас ты под своей фамилией живешь?
Нет.
Помолчали. Где ты сейчас служишь? Во флоте?
Видишь ли, я служил в торговом флоте, работал в порту, так сказать, сухопутный моряк. По некоторым причинам пришлось уехать с юга.
Но почему ты об этом спрашиваешь? Потому что тебя разыскивает ГПУ.
Что же они ищут? По пустому следу? Ведь я не был на родине 8 лет.
Просто справлялись. Не был ли ты за эти годы дома? Одно время у нас ходили такие слухи, что ты был убит в бою под Великокняжеской. Это в начале 18-го года, когда ты ушел с добровольческой армией. Тебя все считали покойником до тех пор, пока ГПУ не открыло, что ты герой контрразведки. Так сказать, искоренитель крамолы. Правда это?
Побарабанив по стеклу пальцами, осторожно, словно ощупью подыскивая нужные слова, моряк заговорил. Если хочешь, выслушай. К концу 17-го года я был таким, каким были тысячи полуинтеллигентных людей. Не нравились мне большевики, не нравились и белые. С Германского фронта я попал в Ростов-на-Дону, оттуда поехал к товарищу в Новочеркасск и там вступил в добровольческую армию. Это получилось как-то против моей воли. Просто был патриотический подъем, и я под влиянием этого подъема пошел с Корниловым. Под Великокняжеской я был ранен, попал в тыл. А когда выздоровел, мне предложили работать в контрразведке. Но это неправда, это ложь, что я активно боролся с большевиками, я был пешкой. Ну, дальше совсем обычная история. В конце концов, я изверился в правоте дела защитников, единой, неделимой. А когда белые уходили из Крыма, я остался. Я не мог открыть свою фамилию, иначе меня расстреляли бы. Стал работать в порту, где встретился с милой, славной девушкой, на которой и женился.
Моряк блеснул на Ушакова налитым слезою глазом и продолжал. «Прошлое меня тяготит. Я надеюсь, что ты окажешь мне братскую услугу и не станешь об этом больше вспоминать».
«Ты ошибаешься», — сказал Ушаков и нервно мотнул головой. «Я должен заявить о тебе».
«Словом, ты хочешь меня предать?»
«Ха, не говори громких фраз». Я должен сделать то, что на моем месте сделал бы любой честный человек.
Игнаша, помнишь, как мы росли вместе? Я был старше тебя, и твоя мама поручила мне следить за тобой. Помнишь, как мы, бывало, бегали в степь разорять гнезда скворцов? Ты был такой сердечный, мягкотелый, плакал, когда я доставал птенчиков. Теперь не то. Я вижу у тебя... Хватит смелости разорить человеческое гнездо и оставить моего ребенка сиротой? Ну что ж, ладно. На следующей станции можешь заявить в ГПУ. Моряк закрыл лицо ладонью и задрожал.
Ушаков, чувствуя приступ непрошенной жалости и слез, быстро прошел вагон и сел у окна. Так ли я поступаю? Быть может, он правда изменился. Он искоса взглянул на разметавшуюся во сне девочку. Вот он, живой упрек будет. О, черт, как все это гнусно. Умолчать разве?
Через минуту в купе вошел брат. Не взглянув на Ушакова, он стал собирать вещи, потом нагнулся над спящей девочкой и тихонько погладил ее по голове. «Выйди ко мне на минутку, Владимир».
«Вот что, Владимир, я решил умолчать. Надеюсь, этим исчерпан наш разговор?»
«Спасибо, Игнаш. Я знал, что ты не станешь Иудой».
«Довольно об этом. Иди в вагон. Сейчас будет станция».
Ты иди, я зайду в уборную и умоюсь. Мне стыдно сознаться, но я разрыдался, как мальчишка, после нашего разговора. У меня рожа припухла. Жене об этом ни слова. Ну что ты? Ушаков не спеша прошел в свое купе. Поезд остановился на несколько минут. Потом снова затараторили колеса, постепенно учащая бег. Проснувшаяся девочка разбудила мать. Та присела на лавке и спросила Ушакова: «А где же ваш брат?» Володя хотел умыться. У него что-то голова разболелась. Прошло минут 10. Владимира не было. Ушаков пошел посмотреть. В уборной было пусто. На площадке тоже никого не было. Недоумевая, он вернулся в купе. «Вы ничего не поручали мужу купить? Уж не остался ли он на станции?»
«Какому мужу?»
«То есть как какому?»
«Про кого вы говорите?»
«Странно, право. Я говорю про Владимира, брата». Женщина сначала недоверчиво глядела Ушакова, потом искренне рассмеялась.
«Неужели вы не поняли, что это шутка со стороны вашего брата? Притом шутка неумная. Что вы так на меня смотрите?»
«Но ведь ваша девочка называла его папой».
«Ну и что же? Ваш брат, как только сел в вагон, начал ее баловать сладостями, шалить с ней. А вы знаете, как дети привязчивы? Она, очевидно, нашла, что ваш брат похож на ее отца и стала называть его папой. Я вместе с ним много смеялась над этим».
«Но позвольте, он мне говорил серьезно». Женщина снова посмотрела на Ушакова. «А, вот как? Разве он вам не объяснил, что это просто шутка? Мой муж служит в Москве, и я еду к нему». Она отвернулась, считая разговор оконченным. А Ушаков растерянно потоптался на одном месте и снова прошел в уборную. На полочке возле умывальника он увидел клочок исписанной бумаги, машинально взял его в руки и прочел четко набросанные чернильным карандашом строки. «Спасибо, Игнат, за твою доброту. Ты остался тем же сердечным мальчиком, каким был в дни нашего детства. Но, несмотря на это, я все же считаю за лучшее благоразумно ретироваться, пока не обнаружился обман с семьей. Спасибо еще раз. Может быть, встретимся когда-либо. Извини, что я устроил эту мелодраму. Я травленный волк и знаю, что в наше время не только двоюродному брату, но и отцу родному доверяться нельзя. Прими и прочее». Ушаков залпом прочитал оставленную записку и боком вышел из уборной. Через полчаса поезд остановился на станции. Ушаков, морщась как от сильнейшей зубной боли, выбежал из вагона и, увидев малиновую фуражку агента ОГПУ, направился к нему.